Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам поразмышлять над очень интересной темой, которая заключается в одном слове, самом красивом слове на Земле – любовь. Что такое любовь? Многие люди мечтают влюбиться, многие мечтают, чтобы их любили. И когда мы будем расспрашивать этих людей, что вы представляете себе под словом «любовь», они даже иногда не могут ответить нормально, что это такое «любовь». Ну, это что-то такое вот возвышенное, прекрасное, это самое прекрасное чувство. Разными словами, красивыми воспевается любовь. В песнях, в музыке, в отношениях, везде принимается к человеческому сердцу близко это замечательное слово «любовь». Но если мы возьмем какие-то рядом стоящие слова, например, «увлечение», «влюбленность», или «страсть», что из них представляет себя любовь? Или это одно и то же? Оказывается, на этот вопрос нам дает ответ только Библия, Бог. Он является источником любви. И мы читаем, Библия явно и коротко говорит, Бог есть любовь. Если мы изучаем Божью любовь, изучаем Его характер, мы начинаем постигать, что же такое любовь. Господь сотворил человека, способным любить. И вот этот интересный процесс происходит, когда Бог начинает управлять тем, что Он сотворил на этой прекрасной земле планета, и Он создал способ, каким образом человек узнает о том, что он любит. Адам любил Еву, и он полюбил ее в очень короткое время. Он посмотрел на нее и сказал, вот это моя часть, я ее очень люблю. Люди сегодня делают то же самое. Почему Адам сказал так о Еве? Он ее полюбил. Сегодня современный Адам смотрит на какую-то Еву и говорит те же самые слова. «Я когда ее увидел, я ее полюбил». Но когда этот Адам женился на Еве, и они прожили вместе несколько лет, вдруг они развелись. Куда делась любовь? Или была ли то любовь? Есть такие пары, которые, когда увидят друг друга, и с этого мгновения, как однажды, вот недавно, буквально на днях, мне сказал один мужчина, когда я ее увидел, я сразу понял, это она. Мы начали дружить. И вот мы теперь уже вместе больше 30 лет. Замечательно. А что их держало 30 лет? Непонятно даже, объяснить даже этот человек не может. За что он любит эту женщину? Почему он ее любит? И как это выразить, вот это слово «любовь», эти отношения? Что это значит? Сегодня молодежь вместе смешивает несколько выражений, которые касаются любви. О чем мы говорили? Влюбленность, увлечение, страсть. И все это равняется любовь. Но Господь так не думает. Любовь – это нечто большее, чем то просто, что я ее увидел и тут же полюбил. Если мы разберемся с механизмами, которые управляют процессом познания другого человека и привязывания к нему, и процессом влюбленности, мы увидим, что это не просто увидел, пришел и победил. Это не так. Оказывается, мозг человеческий реагирует на разную степень знакомств, на разную степень приближения друг к другу по-другому и по-разному как. Когда человек только увидел это другого, и который ему понравился, например, парень увидел девушку, она ему понравилась. Что это значит? В нем, как они объясняют, ребята, которые пережили этот момент, в нем вроде бы внутри поднимается какая-то волна, какой-то ток проходит, что-то такое необыкновенное, радостное. Потому этот первый процесс и называется процесс или реакция эйфории. Что происходит с человеком? Происходит нечто, в его мозге происходит реакции. Мы знаем, что человеческая жизнь подвержена давлению, видению или устройству, что она управляется различными реакциями, химическими реакциями. Результатом этих реакций и есть гормоны различного содержания, направления работы. И процесс любви не обходится без гормональных процессов. Мозг так устроен, что мысли человеческие, взгляд, непонятными для нас путями, начинают проводить процесс синтеза тех или других гормонов. И вот один из гормонов – это эндорфины, о которых мы знаем, что они есть, они называются какими-то гормонами удовольствия, счастья, радости. Когда есть эндорфины, человеку все кажется в розовом свете, он радостен. Почему первая часть любовных отношений вызывает такие ассоциации с розовыми очками? Человек смотрит и радуется, и ему кажется, что все будет хорошо. И этот человек сделает его счастливым, и я этого человека сделаю счастливым. И люди говорят, я летаю на крыльях. От чего? Он в этот момент управляем таким гормоном, который называется эндорфины. Это, можно сказать, летание, это как раз выделение вот этого процесса, вот этого гормона эндорфинов. Он делает человека таким счастливым и радостным. Но вы знаете, что через некоторое время, когда люди встречаются, вдруг эта радость куда-то исчезает. Может быть, этому способствовало какой-то нехороший поступок или, возможно, открытие какое-то в этом человеке. И у человека исчезают эти гормоны, они больше на этого человека не реагируют. Все, когда видите человека, вы спокойны. И крылья не вырастают, и очки куда-то делись розовые. Что произошло? Перестали выделяться гормоны. Но если они и появились, это нормальное явление. Но вы не называете это явление любовью. Это процесс влюбленности, и это только начало тех больших, интересных, красивых отношений, которые должны состояться между мужчиной и женщиной или между парнем и девушкой. А как дальше развиваются отношения? Что происходит с человеком? А дальше происходит то же самое. Один гормон тянет за собой синтез другого гормона. Второй гормон тянет за собой синтез третьего гормона. И эти отношения приближают этих людей друг к другу. И даже гормоны сегодня, наши ученые, которые открыли этот процесс, они говорят, что этот процесс длится довольно долгое время. И подряд, один за другим, гормоны появляются в определенной последовательности. И вот какие гормоны выделяются у человека? Первый мы говорили – эндорфины. Это нормальный гормон радости, гормон удовольствия. После него моментально человек начинает чувствовать, что ему интересно быть с этим человеком. И он хочет побольше, подольше быть. Это следующий гормон привыкания, то есть привязывания такого. Амфетамин. Следующий гормон, который привязывает. И тогда кажется молодому человеку, что он должен обязательно завтра опять пойти на свидание, послезавтра опять пойти на свидание. Потому что амфетамин ему это подсказывает. У него уже в мозге выработалась такая мысль под действием гормона. Мне приятно с этим человеком, и я хочу почаще встречаться. Но это еще не конец. Следующий выделяется допамин. Когда человек встречается с человеком и потом с другим, и он думает, нет, я таки привык к нему, я привязался. И многие супружеские пары некоторое время живут на этих трех гормонах. И допамин помогает людям быть рядом. Хорошо, что они не решили вопрос супружеских отношений, не зная ничего больше. Но пара молодая удовлетворяется тем, что у них выделяются эти три гормона. Они чувствуют, что привыкли, привязались к этому человеку, и у них постоянно такое состояние радости, когда они его видят. И это все они называют любовью. Но они не правы. Дело в том, что дальше развиваются отношения. Бог создал так человека, что следующим гормоном, который может выделиться в их отношениях, в зависимости, как они себя ведут, следующий гормон – окситоцин, который ведет их к более близким отношениям. Окситоцин выделяется тогда, когда люди прикасаются друг к другу. Прикоснувшись друг к другу, их как будто пробивает током. Это все происходит под воздействием следующего гормона. Окситоцин часто ведет к сексуальным отношениям, к таким жарким, горячим поцелуям. Они хотят отдать себя друг другу. Но сам окситоцин – это гормон, который сотворен Господом, Творцом. И, конечно, на каком-то периоде, когда выделяется этот гормон, или когда молодой человек чувствует, что у него уже есть это состояние, когда он хочет рядом быть с этой молодой девушкой, он должен решить свои вопросы другого плана, свадьбы, договора, знакомства с родителями. Потому что при наличии окситоцина обычно молодая пара ни о чем больше не думает. Они только думают, как бы уединиться, чтобы остаться наедине. И то, что они делают там, они называют одним словом – заниматься любовью. Но хочу уверить вас, что это далеко еще не любовь. И если они на этом остановились, их любовь вскоре куда-то уходит. А куда она может уйти? Гормоны перестают выделяться, химический период вот этих отношений спадает, и они не находят ничего на этом пустом месте. И говорит один другому, обычно это говорит мужчина женщине, нас с тобой больше ничего не связывает, я не интересуюсь больше тобой, и меня ничего не тянет, все, куда-то все пропало, куда-то исчезла любовь. В самом деле было все связано с периодом гормональным, химическим периодом любви. Когда супруги соединяются в одну семью, выделяется еще один интересный гормон – фенилэтиламин. Когда он и называется так – гормон супружеской любви, который выделяется несколько лет. Даже если они не регистрировали брак, а просто живут в браке, даже тогда при длительном отношении этот гормон выделяется, когда они понимают друг друга. Но он выделяется не 30 и 40 лет. Обычно этот гормон любви или семейных отношений выделяется лет 5-6. А потом он тоже прекращает свое выделение, синтез не продолжается. А что остается? И вот интересно нам знать, что остается. Я хочу вам предложить для маленького исследования одну историю библейскую, которая характеризует очень период гормональной или химической любви. Если мы откроем эту историю во второй книге Царств и в 13 главе прочитаем такую весть с 1 стиха. «И было после того, у Авесолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-либо сделать с нею. Но Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал, «Отчего ты худеешь, и с каждым днем сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фамарь, сестру Авесолома, брата моего, люблю я». Любовная история, влюбленность, увлечение, страсть, что бы там ни было. Но человек просто сказал так же, как говорят молодые люди сегодня, «Я люблю ее». Что же случилось? Как развивались эти отношения? Мы когда читаем то, что случилось, получилось так, что он, этот друг нашел ему путь, каким образом они могут встретиться в апартаментах этого брата царя или сына царя. И это все случилось. И когда он схватил эту красивую женщину, красивую девушку под воздействием окситоцина, и уложил ее в постель, и изнасиловал ее, так говорит Библия. Что случилось дальше? Гормональный накал исчез. И что теперь? И возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней. И сказал ей Амнон, встань и уйди. Она начала говорить, да что ты? Ты же можешь жениться на мне. Но он не слушал ее и не хотел слушать ее. Он позвал отрока, слугу своего, который служил ему, и сказал, «Прогони эту от меня и закрой за нею дверь». Что случилось? Такая была любовь огромная, страстная любовь. И вдруг она в несколько минут исчезла. Мы можем сегодня ответить, что случилось. Один гормон за другим выделялся в жизни, в теле этого молодого красивого человека. Но когда он добился результата того, чего он хотел, гормоны прекратили свое действие. И что случилось? Возненавидел ее. То есть она ему стала противна. И он сказал даже не по имени, а ее выгони от меня. Вот что делает химическая любовь без никаких других основ. А что должно быть еще? Почему у некоторых людей первый взгляд сопровождает радостью до конца жизни? 50-60 лет люди живут вместе и радуются друг другу. Потому что Библия отвечает на этот вопрос. Бог есть любовь, а Бог имеет свои принципы проявления любви. И вот теперь мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели, какие же принципы должны быть у человека, если он хочет выразить свою любовь или думает хотя бы определить свои чувства. Это любовь. Если мы зададим вопрос, само слово «любовь» – это какая часть речи? Мы, конечно, скажем, это существительное. Отвечает на вопрос «что» или «кто». Давайте переведем это существительное в разряд сказуемого, в разряд глаголов. И тогда это слово будет звучать по-другому. «Любить». Глагол отвечает на вопрос другой. «Что делать?» «Любить». Вот это принцип, о котором говорит Господь. Если мы будем употреблять это слово «любовь», это «любовь» только как существительное, у нас будут проблемы, такие как у Амнона, такие как у других молодых людей. Но если мы переведем его в состояние глагола, мы будем знать, как определить, люблю я или нет. И вот получается такой результат. Апостол Павел рассказывает, что такое любовь. И нигде у него нет существительного, который определяет слово «любовь». Давайте посмотрим первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 главу. И здесь с 4 стиха по 8 он определяет, что такое любовь, как она себя проявляет. И каждое слово «любовь» обязательно рядом с ней глагол, который отвечает на вопрос «что делать?», «что ты сделаешь?», «чего ты не сделаешь?». Именно дело определяет, любовь ли это или нет. Давайте посмотрим. Любовь, оказывается, что делает? Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. И все выражено в глаголах. Если вы не знаете, любите вы или нет, вы на этот вопрос можете ответить сегодня. Что вы делаете? Если здесь написано «любовь не раздражается», а вас что-то раздражает – поставьте вопрос, любите ли вы. Потому что если человек любит, его не раздражают. Он просто выясняет эти отношения раньше, когда он только недоволен чем-то, но он не доводит этих отношений до раздражения, гнева или ярости. Любовь всему верит. Любовь надеется. Она никогда не перестает. Глаголы, которые говорят, что ты делаешь. И если ты это делаешь, ты любишь. Но когда этому человек может научиться? Вот таким принципам любви. Потому что настоящая любовь – это не гормоны, это принципы. И вот теперь нам нужно ответить на вопрос, когда я должен научиться таким принципам? Тогда ли, как, когда я совершил акт какого-то соития, под воздействием гормонов и должен теперь проверить, что у меня там творится в моей голове и есть ли там принципы. Нет. Это нужно делать довольно раньше, намного раньше. И как мы это можем сделать? Когда растут дети в нашей семье, мы им прививаем принципы любви, те, о которых говорит Библия. Маленький человек с детства уже должен впитывать эти принципы. Когда человек молодой женится, уже ищет себе невесту, в этот момент он может уже проверять свои принципы. То есть человек может ответить на вопрос, Я могу терпеть, я могу переносить, я могу не раздражаться, я могу быть милостивым с этим человеком и глубоко его понимать. Я могу это сделать по отношению к своим родителям. Если я это не могу сделать, у меня нет принципов. Этот принцип называется принцип любви агапы, безусловной любви, который вырабатывается у нас с детства, с самого раннего возраста. Мы учимся там прощать, не раздражаться, быть внимательными. Это все мы впитываем в себя как принципы любви. Но когда человек подрастает, он начинает дружить. Следующий вид любви – это филио, умение дружить. Это преданность. Это когда ты знаешь, что друг твой тебе предан, но и ты ему предан. Это не то, что говорит только мне помогите, а я готов помочь в любое время. И в семье, в семейных отношениях такая любовь необходима. Любовь преданность или любовь филио. Еще одна любовь – сторге. Это та любовь, которая развивается между детьми и родителями, между кровными родственниками, между братьями и сестрами. А как там развиваются принципы любви? Мы никогда старенькой маме не скажем: «Я тебя не люблю, потому что ты вся в морщинах». Наоборот, какие бы морщины у нее не было, и чем она немощнее и старее, мы ее больше любим. Мы не можем сказать маме: «Ты слишком толстая, я тебя не люблю», или «Ты слишком худая, ты некрасивая, я тебя не могу любить». Любовь сторге этого не позволяет. Она говорит: «Это твоя мама, это твой родной брат, это твоя родная сестра. И если у нее какие-то шрамы на лице, мы не перестаем ее любить. Она наша родная сестра». Вот такие отношения должны быть у молодых людей, воспитанные в этом семейном союзе. Когда дети вырастают в отсвете этой любви, они вырабатывают в своей жизни принципы. И, наконец, когда они имеют три вида этой любви, они вырабатывают в себе следующий, четвертый принцип любви. Это любовь эрос. А именно любовь эрос начинается тогда, когда первое эйфорическое чувство на основании гормона, о котором мы говорили, эндорфинов, возникает у мальчика или у девочки по отношению к другому человеку. Но все другие принципы у него уже в душе есть. Вот тогда, когда один за другим на основании этого сильного фундамента вырабатываются гормоны, тогда они способствуют сильному склеиванию, приближению, привязыванию друг к другу этих молодых людей. Гормоны перестанут существовать, перестанут синтезироваться. И не будет, может быть, окситоцина, и не будет фенилэтиламина. Они прекратят свое действие. Но любовь не перестает, потому что любовь, основанная даже на химическом периоде, имеет очень массивное, хорошее, долгое продолжение. Это любовь-принципы. Любовь, которая отвечает на вопрос, что делать для этого или для другого человека. Если мы читаем Библию, то мы говорим: «Господи, спасибо Тебе, что Ты открыл мне, что такое любовь». Потому что многие люди называют любовью только этот период химической зависимости, химических элементов, гормонов, которые ведут его и дают ему думать ни о чем. Гормоны – это сильная вещь, это сильный руководитель, это тот, кто ведет человека, даже люди говорят: «Не могу сопротивляться, меня как будто несет туда что-то». Кто создал такое состояние? Господь. Он специально это сделал в мозге человека, чтобы он чувствовал, как он приближается к этой личности. Но он никогда своей жене не скажет: «Ты слишком толстая стала, я ищу более тонких, более худых, а теперь ты мне не подходишь». Почему он этого не скажет жене? Потому что у него есть принцип любви сторге. Он будет жену любить так, как любит любого кровного родственника. Не имеет значения внешность, не имеет значения потери какие-то, не имеет значения кризисы, отсутствие чего-то. Это все потеряло свой особенный руководящий смысл. Человек любит. Он любит, потому что, не потому, что у него такая привязанность в данный момент и эйфория. У него более глубокие принципы. И эти более глубокие принципы изложены именно в Библии. Если бы человек умел ответить себе на вопрос, что я делаю, чтобы показать свою любовь, мы бы многое увидели у себя отрицательного. Я не могу сдержаться. Я должен развивать этот принцип любви, чтобы сдерживаться и не раздражаться. Я не могу простить. Я долго помню зло. У вас нет этого принципа. Прощает. Потому что написано, любовь все прощает. Если вы не научились прощать, подумайте об этом. Почему этого принципа у вас нет? Вы хотите иметь счастливые семейные отношения? Вырабатывайте в себе каждый принцип, который здесь перечислен в этих коротких четырех стихах первого послания Коринфянам. В 13 главе это в совершенстве показано, какой может быть любовь, которая, может быть, была организована на основании первого гормона – эндорфинов. Пусть там еще 5-6 гормонов выделилось, и они сблизили этих людей, но у них уже есть принципы, которые ведут их по жизни, и они понимают, что другой человек нуждается в выполнении этих принципов. Когда люди задают вопрос, куда ушла любовь, мы можем четко сейчас ответить, если это была любовь, то она никуда не делась, она никуда не исчезла. Почему? Потому что дальше написано в 8 стихе, любовь никогда не перестает. Абсурдный вопрос, куда уходит любовь? Да никуда она не может уйти, она вечна, так как вечен Бог. Но если люди называют любовью нечто другое, у них возникает сомнение. Я вообще не знаю, люблю я или нет. Я нетерпеливый, я не могу простить, я все помню, я злой, я гневаюсь, я не могу этого сделать. И так человек сам себя обрекает на отношения без любви. Учитесь принципам любви. Вы можете открыть Библию, прочитать их много раз и проверить себя. Задать себе этот прекрасный вопрос. Что я делаю, чтобы показать любовь? Что я могу отдать? Что я могу сделать еще и еще, чтобы ответить на ту любовь, которую я ощущаю везде, вокруг меня? В семье ли? В моей ли семье? Или в родительской семье? Любите друг друга. Прощайте друг друга. Задавайте себе вопрос, что я еще могу сделать, чтобы показать тебе, мой дорогой или моя дорогая, свою искреннюю глубокую любовь.